эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвале, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе итоги исторического саммита НАТО в Варшаве. Новая стратегия сдерживания России. Генсек НАТО подтвердил политику открытых дверей в отношении Украины и Грузии, но когда эти страны смогут пройти в эти двери? Последний политический аккорд перед голосованием в воскресенье 10 июля в самопровозглашенной Республике Абхазия намечено проведение референдума. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: при авиаударах на северо-западе Сирии погибли 22 мирных жителя. Президент США Барак Обама осудил убийство полицейских в Далласе. Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу украинского активиста Геннадия Афанасьева. Как минимум 22 мирных жителя погибли в пятницу при авиаударах по городу Даркуш на северо-западе Сирии. Около 40 получили ранения, передает Рейтер. В сообщении уточняется, что принадлежность самолетов, наносивших удары по городу, установить не удалось. Среди погибших 9 женщин и 1 ребенок, заявили правозащитники. Накануне информагентства сообщили, что войска Башара Асада значительно продвинулись к северу от Алеппо. Несмотря на то, что 6 июля сирийские военные объявили об одностороннем 72-часовом прекращении огня. Также стало известно о боях на восточных и южных окраинах Дамаска. Президент США Барак Обама осудил убийство полицейских на акции протеста в Далласе. Он назвал нападение, в ходе которого 5 офицеров погибли, еще 7 человек, включая одного гражданского, были ранены отвратительным, передает Guardian. По поводу убийства Обама заявил:
если сказать, что жизнь темнокожего тоже что-то значит, то надо иметь в виду, что и жизнь полицейского тоже. Жизнь каждого человека имеет значение. Но сейчас главная проблема в том, что именно темнокожие граждане оказались в данной ситуации наиболее уязвимы,
сказал Барак Обама. Президент также сообщил, что выразил мэру Далласа соболезнования от имени американского народа и пообещал оказать городу любую помощь. Нападение на полицейских, обеспечивавших безопасность мирной акции протеста против полицейского насилия, произошло вечером 7 июля. Начальник полиции Далласа сообщил, что прицельный огонь велся из засады, и назвал атаку тщательно спланированной. Задержаны 3 подозреваемых, еще один оказал сопротивление, был блокирован полицейскими и убит, передает Рейтер. Также в полиции сообщили, что взрывных устройств на месте происшествия не обнаружено. Акции протеста в Далласе и других городах США прошли после убийства 2 афроамериканцев – Алтона Стерлинга в Луизиане 5 июля и Филанда Кастелла в Миннесоте 7 июля. Оба были застрелены полицейскими при задержании.
Эхо Кавказа. Новости.
На сайте российской общественной инициативы появилась петиция с требованием отменить антитеррористические законы, подготовленные депутатом Ириной Яровой и членом Совета Федерации Виктором Озеровым. Об этом сообщает «Слон». Авторы обращения отмечают, что закон требует огромных денег и может привести к банкротству многих интернет-компаний и снизить доход государства от получаемых от них налогов. К середине дня пятницы петиция собрала почти 6000 подписей. В случае, если за год ее подпишут 100 тысяч человек, федеральные власти официально будут обязаны ее рассмотреть. Пакет антитеррористических законов был подписан президентом России Владимиром Путиным 7 июля. Он предусматривает введение уголовного наказания за недоносительство и склонение к участию в массовых беспорядках. Кроме этого, операторы связи теперь обязаны записывать и хранить все телефонные разговоры и сообщения своих клиентов. Еще до подписания антитеррористических террористических законов президентом, мобильные операторы оценивали затраты на реализацию так называемого пакета Яровой в несколько триллионов рублей и предупреждали, что в случае принятия законов тарифы на услуги сотовой связи могут вырасти в 2-3 раза. Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу украинского активиста Геннадия Афанасьева на бесчеловечные условия конвоирования заключенных в России. Суд в Страсбурге коммуницировал поступившую 2 месяца назад жалобу. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» Антону Наумлюку сообщил правозащитник Эрнест Мизак, который представляет в ЕСПЧ интересы гражданина Украины, бывшего российского заключенного Геннадия Афанасьева. В жалобе, поданной правозащитником от имени Афанасьева, подробно описаны условия этапирования активиста из Ростова-на-Дону в Сыктывкар летом 2015 года, куда его отправили для отбывания наказания. В июле 2015 года заявитель был этапирован из Москвы в город Ростов-на-Дону для участия в качестве свидетеля в рассмотрении уголовного дела украинского режиссера Олега Сенцова и украинского антифашиста Александра Кульченко, входивших по версии обвинения в группу крымских террористов. Хотя жалоба и принята к рассмотрению по упрощенной процедуре, скорость реакции Страсбургского суда все равно впечатляет. Думаю, это свидетельствует о том, что ситуация с крымскими заложниками находится в Страсбурге на особом контроле, заявил Радио Свобода Эрнест Мезак. Геннадий Афанасьев был задержан сотрудниками ФСБ в Симферополе в мае 2014 года по обвинению в подготовке террористических актов. Афанасьев изначально признал свою вину и заключил соглашение со следствием. Однако в суде отказался от признательных показаний, заявив, что дал их под пытками. Движение «Мемориал» признало Афанасьева политзаключенным. В июне 2016 года он был помилован.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эти минуты в Варшаве завершается официальная часть первого дня саммита НАТО. Главная тема повестки дня Североатлантического альянса – защита стран Восточной Европы от растущей агрессивной политики России. За ходом саммита следила Мзия Парисишвили.
Повестка дня Варшавского саммита НАТО была заранее известна. Лидеры стран-членов Альянса утвердят план по увеличению военного присутствия в странах Балтии и в Польше. Это обнадеживает и другие страны региона, Грузию и Украину, поскольку эти меры предпринимаются в ответ на действия России. То, что это так, подтвердил с утра с момента открытия первого дня саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Мы увеличиваем наше военное присутствие в странах Балтии и Польши. И нет никаких сомнений в том, что мы это делаем в ответ на то, что Россия сделала в Украине. Никто не говорил о каком-либо нашем военном присутствии в Польше, странах Балтии и Украине до незаконной аннексии Крыма. То, что мы делаем, это оборонительная мера. Она соразмерна угрозам, и это полностью соответствует нашим международным обязательствам. И это никоим образом не оправдывает никакие реакции со стороны России.
Столтенберг также сообщил, что действия России на Украине будут отдельной темой разговора на Совете НАТО-Россия на следующей неделе. К полудню генсек НАТО и председатели Европейского совета и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер подписали совместную декларацию руководителя ЕС и НАТО о взаимодействии в противостоянии гибридным угрозам, а также о сотрудничестве в борьбе с нелегальной миграцией и содействии странам Южной и Восточной Европы в усилении мер безопасности, знак того, что ЕС и НАТО и до этого выступали с единых позиций, Йенс Столтенберг заявил.
У нас единая позиция в отношении России. Европейский Союз ответил экономическими санкциями, НАТО – максимальным наращиванием коллективной обороны со времен окончания Холодной войны.
Уже на заседании глав государств стран НАТО хозяин саммита президент Польши Анджей Дуда дал понять, что речь не идет о маргинализации России.
Мы должны помнить тот факт, что это не отдельно взятое государство или конкретный народ представляет собой угрозу нашей общей безопасности. Это политика агрессии и отсутствия уважения человеческого достоинства. Мы не окружены врагами, мы окружены вызовами. Мы должны решать их не только путем обороны и сдерживания, но также путем диалога. Поэтому мы должны разговаривать с каждым, кто разделяет этот подход. И в то же время мы твердо придерживаемся наших ценностей и убеждены, что диалог не может поставить под угрозу ни мир, ни принципы международного права.
Как ответить на агрессивную политику России в Восточной Европе, бурно обсуждали и на другой платформе саммита форума экспертов. На нем были слышны призывы к лидерам НАТО усилить военное присутствие и в Черноморской акватории. Этого мнения придерживается и бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.
Путин не нуждается в провоцировании, он провокатор. Кроме того, мы здесь, в Варшаве, решили, что не стоит попадать в пропагандистскую ловушку. Мы должны помнить, что у Путина будет гораздо меньше шансов заниматься провокациями, если он увидит, как единый альянс НАТО сильно и решительно выступает против любых агрессивных действий против него, будь это в воздухе, на суше, на море или в киберпространстве. В этой связи я считаю, что альянс должен не только смотреть на Восток, но и на юго-восток для сотрудничества в Черном море, чтобы укрепить свои силы.
Принятие совместного коммунике по итогам Варшавского саммита ожидается завтра во второй половине дня. К тому времени будет известно и то, как лидеры альянса оценят стремление Грузии в НАТО. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Варшаве проходит саммит НАТО, который многие политики называют историческим и самым важным после окончания холодной войны. Конфликт на востоке Украины и аннексия Крыма вынудили НАТО усилить защиту своих членов от угрозы с востока и выработать стратегию сдерживания России. В Варшаве находится и представительная делегация из Грузии. Тбилиси надеется на углубление сотрудничества с альянсом с последующей гарантией членства. Станет ли Грузия ближе к НАТО после Варшавского саммита или наоборот? Заметно прибавится в лагере скептиков. Об этом мы поговорим с военным обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Ликликадзе, который находится в Варшаве. Добрый вечер, Коба.
Добрый вечер.
Сегодня участников саммита в Варшаве угощали специально разлитым к саммиту грузинским вином. Есть что отметить представителям грузинской делегации по итогам первого дня саммита?
Не знаю, пока я затрудняюсь сказать, потому что вот сейчас с минуты на минуту закончится встреча в рамках комиссии Грузии НАТО. В кулуарах встречи я поговорил офф-рекорд с государственным министром Давидом Бакрадзе, который говорит, что в коммунике будет в отношении Грузии записаны и новые обязательства, и будет новый месседж, в частности, который может стать в окончательном коммунике повторение, значит, тех договоренностей еще с Бухарестского саммита, что Грузия и НАТО могут стать членами НАТО, если когда только они выполнят те критерии для членства. И к этому будет добавлено то, что Грузия в дальнейшем не требует так называемого МЭПа, то есть ПДЧ, план на действия для членства. Вот в этом вопросе есть консенсус. Инструменты, которые имеет Грузия, это в первую очередь комиссия Грузия НАТО и Essential Package. Это достаточно для того, чтобы в дальнейшем уже рассматривать членство Грузии без так называемого ПДЧ. Пока вот речь идет об этом. И плюс это, к этому еще добавляют, что существующим проектом, каковым является двухсторонний общий как бы...
Совместный центр тренировочный.
Чтобы это реально задействовало, потому что пока это из казармы, это полигон, но надо, чтобы посылали и войска, члены НАТО, и происходило реальное обучение. Вот таковое пока нету. Вот об этом пока идет речь, стоит ли за это подлить бокал вина, почему бы и нет.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери НАТО для Украины и Грузии открыты, и никакие третьи страны не могут решать их будущее. Вы, наверное, не первый раз слышали эти слова, как и все мы, но пройти в эти заветные двери Грузия не может не первый год. В апреле 2008 года в Бухаресте Грузии обещали, что страна обязательно станет членом альянса. Впрочем, трудно представить, что НАТО выполнит это обещание в ближайшем будущем. Вы говорили о том, что это обещание вновь будет прописано. Означает ли это, что Грузия после после этого саммита вновь получит такую же гарантию вступления, закрепленную в коммунике? Или это была очередная
декларация? Это все, конечно, будет на уровне декларации. В дальнейшем, очень сложно сказать, потому что членство в НАТО может длиться годами, а может быть длиться даже больше, допустим, в ситуации Македонии, когда на самом деле нету третья посторонняя сторона, но есть Греция, которая против того, чтобы Македонию называли так. Желательно, чтобы мы не гадали на эту тему, потому что это прецедент, и это хороший прецедент сейчас на Варшавском саммите, что Черногория получит официальное приглашение в НАТО. Это впервые после Кельтского и Страсбургского саммита. Пауза длился больше, чем 7 лет. Так что это хороший знак. И хорошим знаком является для грузинской делегации в целом то, что в коммунике будет прописана как бы новая формулировка. Если, опять-таки, будет именно прописано так, как прогнозирует грузинская сторона, потому что пока еще текст коммунике никто не видел. Это все будет опубликовано завтра, все в ожидании чего-то, но позитивного.
Являются ли решающим, сдерживающим российский фактор? И не лукавит ли генсек Альянса, когда говорит, что третьи страны не могут решать, кому вступать в НАТО, а кому нет?
Нет, я думаю, что все-таки генеральный секретарь очень серьезный человек, чтобы не лукавить, но как-то косвенно все-таки фактор России вообще влияет на стратегию НАТО, но влиять, если можно так сказать, учитывая все те бедствия, которые произошло после агрессии и в Крыму, и происходит в Донбассе, что вот такое вот косвенное влияние усиливает НАТО, потому что усиливается восточный фланг. Швеция и Финляндия уже рассматривают членство в НАТО, отказываются как бы от нейтралитета, да. Усиливаются позиции в сторону Черноморского бассейна, где НАТО полностью потеряло инициативу после того, как Россия аннексировала Крым, и там господствует сейчас российский Черноморский флот, и уже есть проект конкретный, который предусматривает размещение постоянного многонационального военно-морского сегмента.
Я хотела, да, уточнить как раз этот вопрос. Румыния выступила, намерена была предложить Варшаве создание постоянного многонационального морского патрулирования на Черном море, но высказывала противоположную позицию Болгария. Обсуждался ли этот вопрос сегодня? Какое было принято решение? Какую роль будет играть Грузия как страна Черноморского бассейна и Черноморского региона?
Параллельно комиссии Грузии и НАТО следующий форум идет, так называемый НАК, North Atlantic Council, в формате глав государств, членов Альянса, и там, по нашим информациям, рассматривается и этот вопрос, чтобы уговорить Болгарию. Да, Болгария против того, как вы сказали, президент этой страны Борисов, чтобы превратить Черное море пространством противостояния. Но это уже далеко стоит от Грузии. В этом отношении Грузия не может повлиять. Но Хидашели, министр обороны, говорит, что Грузия готова всецело подключиться. Что это подразумевает? Наверное, Грузия может предоставить Батийский порт для таких многонациональных сил, если им такого понадобится, или какие-то базы данных, которые имеются в наличии того сегмента военно-морского, который осталось в вооруженных силах Грузии, потому что Грузия — это страна, морская страна без военно-морского флота. У Грузии очень ограниченные возможности, но если воцарится мир, и это станет прогнозируемым пространством, то от этого достанется какой-то плоды какие-то Грузии, наверное.
После саммита Грузия существенно повысит собственную обороноспособность и будет защищена еще больше, заявляли грузинские власти. Что имеется в виду?
Ничего неизвестно. Пока все покажет вот это совместное заявление после комиссии Грузии и НАТО. Вообще, мне кажется, что представители грузинской власти, которые в Тбилиси говорили как раз об усилении, мгновенное усиление обороноспособности Грузии после Варшавского саммита, они сейчас путаются в формулировках, как потом преподнести в реальности все, что происходит, потому что усиление обороноспособности Грузии — это очень и очень длительный процесс, потому что по многим оценкам военных экспертов хуже необороноспособность страны представить сложно, чем сейчас нынешняя Грузия.
Как вы считаете, не вырастет ли по итогам саммита еще больше разочарования многолетними обещаниями и не укрепят ли позиции пророссийские политические силы, которые выступают против членства страны в НАТО, особенно в преддверии парламентских выборов в октябре?
Такая высокая планка ожиданий в случае, если на самом деле в коммунике не будет ничего существенного, конечно, как-то усилит общественное влияние, скажем так, или влияние на общественное единое мнение НАТО-скептиков или сторонников нейтралитета Грузии. Не могу сказать, что вот, смотрите, они же обещали так много, а получили почти ничего, или же мы получили в таком повторном варианте то, что было сказано. Если в коммунике на самом деле ничего не будет существенно, если не будет такой сигнал конкретный, ну, естественно, этим будут воспользоваться антинатовские силы. Но не думаю, чтобы у них был козырь говорить о том, что это уже конец света, потому что это длительный процесс вступления Грузии в НАТО и сторонников нейтралитета. Я думаю, что вообще нету никакого козыря говорить о том, что в случае нейтралитета Грузия получит больше гарантий безопасности, чем сейчас в таком статус-кво, когда Грузия не член НАТО, но представители грузинской власти принимают участие в составе комиссии на уровне саммита, и 2500 журналистов смотрит, освещает и говорит о Грузии как будущем члене НАТО.
Спасибо. Это был военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Мы из Варшавы об итогах саммита НАТО. Нужен ли Грузии НАТО? Что такое быть пророссийским политиком в этой стране? На эти и другие вопросы отвечает грузинский политик Нино Бульджанадзе в рубрике «Гость недели». С ней ранее побеседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Вас считают едва ли не центром конденсации всех прорусских настроений. Могли бы вы уточнить свое положение в этой части спектра и вообще про то, как устроен прорусский, в кавычках, фланг грузинской политики?
Я думаю, что есть определенное заблуждение. В том числе я слышала об этом заблуждении в Москве на достаточно высоком уровне, когда мне говорили, что вот там 30% и даже 70% населения прорусские. Это не так. Во-первых, я считаю, что сам термин «прорусский» – это неправильный. Хотеть дружить с Россией – это одно. А то, что вкладывается в смысл «прорусский» – это совершенно другое. Что касается людей, которые хотят дружить с Россией и иметь нормальные отношения с Россией, тут процент действительно очень высокий. Я думаю, что каждый здравомыслящий человек понимает, что с соседями нужно дружить, тем более с соседями, у которых еще есть и сила достаточно серьезная, да? Что касается центра я или не центр, скажем так, наша партия, можно так сказать, и без ложной скромности, наверное, ее лидер, да, самые такие знаковые, в принципе, на том фланге, который называется прорусским флангом. То для нас означает так называемая прорусскость. Это, конечно же, абсолютно искусственно навязанный термин. Заключается в том, что я четко говорю, и не боюсь этого сказать, что нам НАТО не нужно, вернее, натовские базы нам не нужны. И то, что я 10 лет тому назад говорила о другом, мне не стыдно, потому что 10 лет тому назад была совершенно другая ситуация в Грузии, совершенно другая ситуация в мире. У Грузии был шанс тогда стать членом НАТО. Это тогда было выгодно для Грузии. Сегодня, после 2008 года, когда на нашей территории стоят российские базы, для нас это невыгодно абсолютно. Потому что, кто нас примет в НАТО с российскими базами?
Вы скажете, невыгодно.
Да, потому и невыгодно. То есть, если встанет вопрос о принятии Грузии в НАТО, раз, тогда это значит, что мы должны отказаться от наших территорий, от Абхазии, Южной Осетии, потому что в НАТО нас с российскими базами, согласитесь, никто не впустит. Это раз. А во-вторых, нам это уже невыгодно, потому что я вообще всегда считала, что Грузия должна быть страной без иностранных военных баз. А во-вторых, невыгодно, потому что Россия сегодня намного мощнее, чем она была, пусть даже 10 лет тому назад. И это полностью как раз заслуга господина Путина, что Россия встала на самом деле с колен. И, конечно же, дразнить сильного соседа, у которого есть четкие интересы в этом регионе, совершенно не стоит. То есть это НАТО. А второе, о чем я говорю, что нужно вести прямой диалог с Россией, нужно разговаривать со всеми, а особенно с теми, у которых у тебя проблемы. Абсолютно неадекватное заявление, что что если будем говорить с Россией, она вернет Абхазию и Южную Осетию? А что если не будем говорить, вернет?
И сколько народу, как вы думаете, в Грузии является проекцией такого мнения?
Я думаю, что много, их становится больше. Было время, когда просто люди боялись громко сказать, что с Россией нужно вести переговоры. Тогда быть так называемым прорусским – это было клеймо.
Сейчас увеличивается количество прорусских или это перестает быть клеймом?
Я думаю, что это перестает быть клеймом. Мне кажется, что это люди уже понимают реально, что за этим стоит. И, соответственно, увеличивается количество тех людей, которые понимают, что здесь дело не в том, что Бурджанадзе хочет там восстановить Советский Союз и Грузию вернуть как бы частью там какой-либо империи, а Бурджанадзе хочет иметь нормальные отношения с соседом.
Вы не боитесь, что это обернется возвращением в империю?
Нет, я не боюсь, потому что, во-первых, этой империи нет, и сейчас другая ситуация в мире, это раз. Во-вторых, я вижу, что Россией управляет человек, который понимает, что какое-либо реальное как бы, действие в направлении восстановления империи это будет губительно в первую очередь для России. Поэтому я этого не боюсь. Вообще, как у вас, волков боятся в лес или не идти, да? Или не ходить?
И тогда не ходить.
Вы знаете, Евразия сложная тема. Я вообще как бы думаю, что здесь тоже идет демонизация в Грузии этого Евразеса. Ну хотите, идите, хотите, не идите. Я не думаю, что для России это уж такая принципиальная тема. Потому что грузинский рынок и грузинская экономика – это не Украина. Давайте назовем все своими именами. И это еще вопрос экономически, кому больше что выгодно. Мне кажется, что мир допускает большую ошибку. Нельзя дразнить Россию так, как они это делают сейчас. Это всегда плохо заканчивается. Если кто-то себя плохо или неправильно ведет, нужно адекватно на это реагировать. Но я, как большой любитель футбола, могу сказать, нельзя наказывать русских болельщиков, которые плохо себя повели, между прочим. Но не наказывать английских болельщиков, которые всегда плохо себя ведут. Нужно наказывать и тех, и других. Нельзя делать то, что произошло на Евровидении. Это омерзительно просто. Я вообще не смотрела. Меня это, не, честно говоря, ну не то мероприятие, которое меня интересует. Но то, что произошло с русским как бы исполнителем и с украинским, этого нельзя делать. Не хотите, хотите санкции объявить, объявите. Не допускайте тогда русского исполнителя вообще на конкурс. Но если уж допустили, будьте любезны. Будьте объективным и не вносите политику в культуру и в спорт.
А не является ли то, что вы называете бесхребетностью, в некотором смысле залогом политической выживаемости, мечты и лично господина Иванишвили? И можно ли его победить, эту модель, на выборах?
Да, грузинская мечта сознательно сохранила национальное движение, потому что посмотрите, что сейчас происходит. Они сохранили пугало. То есть людям они говорят, что да, мы, может быть, плохие, но мы не такие вредные, как национальное движение. То есть мы, может быть, ничего не делали, но ничего и не испортили. На самом деле это так. Национальное движение многое портило, но кое-что хотя бы делало. А эти и особо ничего не делают, и пока особо ничего не испортили. Пока. Но это совсем не факт, что если еще 4 года будут у власти, ничего не испортят. Потому что когда мы пришли в 2003-м, ну, вначале мы тоже не очень много портили, могу сказать, больше делали. Когда началась коабитация, я выступала как бы заявлениями и говорила, что это приведет к катастрофическим результатам. Что это даст национальному движению шанс говорить о возвращении к власти. Но то, что сейчас происходит, реально что получилось? Национальное движение, оно отмыто. Практически отмыто. Потому что якобы посадили как бы в тюрьму Мерабишвили и там 2-3 человек. Сейчас Ахала и так далее. Сейчас появились национальные движения, первая десятка людей, которые в принципе на самом деле не имеют никакого отношения, реально не имеют никакого отношения к преступлениям, что намного опаснее, потому что суть-то та же. То есть фасад.
А вы уверены, что суть та же?
Абсолютно. А вы посмотрите. Вы задайте себе вопрос, эти люди вообще, не себе, а как бы остальным, эти люди хоть раз извинились за то, что национальное движение сделало? Поэтому я считаю, что это была большая ошибка дать, если не преступление, дать им шанс ребрендинга и шанс возвращения, а этот шанс все равно существует и достаточно серьезный. Как можно победить? Ну, тяжело. Тяжело бороться там с 5 миллиардами с одной стороны и с несколькими миллиардами с другой стороны. И у одной телевидение, у другой телевидение. У одной административный ресурс, у другой административный ресурс. Как раз я вчера выступала по телевизору, и как раз я сказала, что господин Иванишвили, если вы думаете, что вы уйдете от политической ответственности, вы глубоко ошибаетесь. Потому что люди его избрали не для того, чтобы прийти, а потом заявить, что вот если сейчас вы за меня не проголосуете, вернется национальное движение, про меня по мне соскучитесь. А люди его избирали для того, чтобы национальное движение не смог вернуться. Бороться с этими двумя силами действительно очень сложно. И они оба заинтересованы в сохранении друг друга.
Как вы думаете, когда Грузия избавится, грузинская политика избавится от комплекса Саакашвили? И какой будет вопрос главным, когда Саакашвили перестанет быть главной темой выборов? Как сейчас?
Когда мы будем во власти, эта тема закроется, я вас уверяю. И закроется абсолютно раз и навсегда. Знаете почему? Потому что мы это закроем профессионально. Не политической конъюнктурой, а именно справедливым правосудием. Мы положим серьезное расследование преступлений Саакашвили и его команды. И будет справедливый суд. И этот вопрос закроется. Раз и навсегда. Но для этого нужно, чтобы мы пришли к власти.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут. Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели в Варшаве встречу один на один. Как сообщает пресс-служба главы грузинского государства, стороны обсудили вопросы дальнейшего усиления партнерства Грузия-НАТО. На встрече стороны обсудили прогресс, достигнутый Грузией на пути евроатлантической интеграции. Довольно большое внимание было уделено практическим шагам, которые должны способствовать усилению обороноспособности Грузии. На встрече было отмечено, что Грузия остается верной взятым на себя обязательствам и вносит значительный вклад в обеспечение глобального мира, как одна из основных стран-контрибуторов, сказано в сообщении пресс-службы. Политические партии «Единая Абхазия» и «Единая Осетия», представляющие самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия, сегодня подписали в Сухуми соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, стороны обязуются обмениваться опытом в плане партийного строительства, учебы и подготовки кадров, издательской деятельности, международных связей, консультироваться и обмениваться информацией по актуальным вопросам обеих стран и других сферах, представляющих взаимный интерес. Документ подписали от «Единой Абхазии» Сергей Шамба и от «Единой Осетии» Анатолий Бибилов. В свою очередь, председатель «Единой Осетии» отметил, что обе партии имеют общую цель – консолидация общества. Представители неправительственной организации «Справедливая Грузия» собираются добиться упрощения вопроса экстрадиции граждан между Грузией и Россией и ускорения принятия решений по конкретным случаям. Глава НПО «Справедливая Грузия» Коба Корчава, выступая на брифинге в Тбилисском международном пресс-центре, отметил, что оптимизм в решении этого вопроса вселяет то, что при участии общественности и без вмешательства властей удалось добиться экстрадиции из России в Грузию гражданина этой страны Манучара Кварацхели. Тот отбывал наказание в России за воровство.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В воскресенье 10 июля в самопровозглашенной республике Абхазия намечено проведение референдума, инициированного оппозицией. Однако до сих пор вокруг него в республике немало споров и разночтений. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария побывал сегодня на брифинге, который посвятил этой теме спикер парламента самопровозглашенной республики Валерий Бганба.
Сегодня спикер парламента Абхазии Валерий Бганба дал в своем кабинете брифинг, посвященный предстоящему послезавтра, 10 июля, референдуму о досрочных президентских выборах и связанным с ним правовым аспектам. В ответ на просьбу журналиста высказать свое отношение к требованию на этой неделе съезда оппозиционной партии Амцахара перенести дату референдума на осень, Валерий Рамшухович отметил:
начало референдума начинается с момента регистрации инициативной группы в ЦИГе. То есть инициативная группа имеет 2 месяца для того, чтобы собрать подписи. ЦИГ после этого имеет месяц для того, чтобы посмотреть эти подписи и передать их президенту. И у президента еще 10 дней для того, чтобы ознакомиться с требованиями, так сказать, инициативной группы и принять соответствующее решение. В данном случае было принято решение о назначении референдума. Референдум при этом назначается не ранее 1 месяца и не позднее 3 месяцев. Говорить о том, что есть необходимость переноса референдума, ну, правовых оснований нет. Что касается самого закона о референдуме, там говорится, что перенос возможен, если в это время проходят выборы депутатов парламента или проводится голосование по другому вопросу референдума.
Спикер подтвердил необходимость доработки закона о референдуме, который принимался накануне плебисцита 1999 года, был рассчитан именно на него и не оговаривает ряда моментов. «У нас были предложения и четкие поправки к закону», — сказал он. «Но инициировать поправки после того, как уже начался процесс референдума, мы посчитали неправильным. Поэтому у меня была беседа с руководителями блока оппозиционных сил, и все поправки, которые были разработаны в стенах парламента, я передал лично Аслану Георгиевичу Бжане, с тем, чтобы они ознакомились и могли бы высказать свое мнение. Это было в апреле, но, к сожалению, обратной связи не получилось». Конец цитаты. В результате в закон была внесена только 1 поправка – о введении статуса наблюдателей. После того, как съезд партии Амцахара потребовал переноса референдума на осень, а президент отказался это делать, в обществе у некоторых возникло предположение, что в референдуме 10 июля оппозиционеры откажутся принимать участие. Спикер сказал, что в последнем письме, адресованном оппозиции президенту, речь не идет о бойкоте референдума.
Ну, я видел вчера, что они написали президенту, там речи не идет о том, чтобы они объявляют как бы бойкот, там прямо пишут, что просят снять те ограничения, как бы по их мнению, то, что требования они предъявляли, просят снять для того, чтобы, ну, мол, не было проблем на референдуме. Да, по последнему письму речи о каком-то непроведении нету в последнем письме, которое было адресовано президенту.
Журналисты поинтересовались, не было ли каких-то претензий в связи с тем, что дата проведения референдума совпала с намеченным на 9-10 июля первым празднованием Дня города в Сухуми и юбилеем города, который уже не одно десятилетие собирались отметить, его 2500-летием. Валерий Бганба сказал:
«Вы знаете, об юбилее города узнал 2-3 дня тому назад, если честно. Тем более, когда назначался референдум, вряд ли кто-то знал, что 9-го будет праздновать юбилей города. Вообще разговоров не было. Ну, может быть, но это как может влиять на проведение референдума? Ну да, до утра погуляли, пошли на референдум. Тут на референдум готовится Центральная избирательная комиссия, проводят на местах это окружные избирательные, участковые избирательные комиссии, поэтому я не думаю, что это абсолютно могло повлиять».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Всемирный банк повысил позицию Грузии в мировом рейтинге доходов на душу населения. По данным организации, она оказалась в группе стран с доходом выше среднего. В правительстве остались довольны оценками международных экспертов. Однако большинство экспертов считают причиной повышения в рейтинге сокращение населения, а не рост благосостояния граждан. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Каждый год в июле аналитики Всемирного банка составляют классификацию мировых экономик, основанную на оценке валового национального дохода на душу населения за предыдущий год. Страны делятся на 4 ранга – низкий, ниже среднего, выше среднего и высокий. В последней базе данных Всемирного банка Грузия со средним годовым доходом 4160 долларов на душу населения переместилась в группу стран с доходом выше среднего, расположившись между Албанией и Парагваем, обогнав соседнюю Армению, но значительно уступив Азербайджану. Традиционно в правительстве не преминули донести до общественности позитивную новость. На вчерашнем заседании правительства информацию прокомментировал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
Это значительный успех. Произошло первое для Грузии продвижение в классификации Всемирного банка за последние 15 лет. В первую очередь это важно для международного и инвестиционного имиджа страны в плане повышения ее узнаваемости.
Однако эксперты не разделяют оптимизма правительства. По словам Георгия Кипуладзе, средний годовой доход рассчитывается по простой формуле. Годовой национальный доход делится на среднегодовую численность населения страны. Этот показатель дает представление о том, сколько бы получил каждый житель страны, если бы весь годовой доход был распределен между ними поровну. Что касается Грузии, то ее перемещение в группу стран с более высоким доходом произошло не из-за роста доходов на населения, а из-за сокращения населения страны, считает Георгий Кипуладзе.
Улучшение нашей позиции произошло по двум причинам. Во-первых, эксперты Всемирного банка провели расчеты по новой методологии. Во-вторых, по последней всеобщей переписи населения Грузии количество жителей сократилось почти на 500 000 человек. Естественно, рост доходов на душу населения при этом увеличился. К сожалению, это вовсе не означает, что сегодня мы живем лучше, чем 2 года назад. Хотя нужно отметить, что в мировой практике этот показатель часто понимается как индекс уровня жизни или благосостояния в государстве. Поэтому определенную пользу в части улучшения международного имиджа Грузии он принесет, но не более.
В свою очередь, экономист Ливан Каландадзе отмечает, что тенденция роста благосостояния хоть и есть, но вряд ли она заметна для большинства граждан.
Если эти 4160 долларов перевести в лари, то получится, что за один год благосостояние каждого гражданина увеличилось с 380 до 410 лари в месяц. Разумеется, это ничтожно мало, но тенденция наблюдается. Необходимо понимать, что Грузия является страной с ограниченными ресурсами. Поэтому при исключительно правильной экономической политике мы можем рассчитывать на осязаемый результат не ранее, чем через 7-10 лет.
Говорит эксперт. Специалисты также отметили, что классификация не показывает, насколько равномерно распределяются доходы между гражданами страны. В условиях сильного расслоения в обществе реальные заработки существенной части населения могут оказаться ниже указанного в рейтинге дохода на душу населения. Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми лидеры партии «Единая Абхазия» и «Единая Осетия» Сергей Шамба и Анатолий Бибилов подписали соглашение о сотрудничестве. После политики выразили свое отношение к интеграции самопровозглашенных республик с Россией и высказались о политическом кризисе в Абхазии и путях выхода из него. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Партию «Единая Осетия» возглавляет спикер Южно-Осетинского парламента Анатолий Бибилов. И она выступает за объединение осетинского народа и вхождение Южной Осетии в состав Российской Федерации. «Единую Абхазию» возглавляет депутат абхазского парламента Сергей Шамба, в прошлом один из лидеров национально-освободительного движения в Абхазии. В соответствии с подписанным соглашением обе партии взяли курс на углубление всестороннего сотрудничества в области развития парламента, молодежных, спортивных и культурных связей. Сергей Шамба констатировал, что абхазские и южноосетинские народы прошли похожий исторический путь. В советское время подвергались дискриминации со стороны Грузии. Их язык и культура серьезно пострадали. Оба народа пережили интервенцию со стороны Грузии. Их связывает общий нардский эпос и тесные братские связи. Во время абхазо-грузинской войны аланские добровольцы одними из первых пришли горными трупами на помощь абхазским братьям. Сегодня каждый народ решает, по какому пути пойти. И, как выяснилось, лидеры партий видят эти пути по-разному. И у этого видения есть, как они считают, в каждом случае веские основания. Анатолий Бибилов заявил:
«Я больше чем уверен, что если бы ситуация, которая есть в Южной Осетии по разделенному народу, была бы с Абхазией, Абхазия тоже бы стремилась для того, чтобы две части объединились. Вектор развития каждый народ, в принципе, определяет самостоятельно. Народ будет определять, куда ему двигаться. Интегрироваться, я уверен, что должны. В принципе, на сегодняшний день абхазская сторона этот вопрос не рассматривает. Юго-осетинская сторона рассматривает именно в проблеме разделенного осетинского народа. И тот договор, который был подписан между юго-осетинской и российской стороной, как раз направлен на то, чтобы максимально интегрироваться в Российскую Федерацию и максимально сблизить разделенный народ».
Позиция Сергея Шамба иная.
«Я всю свою сознательную жизнь посвятил борьбе за независимость и процветание Абхазии. У меня просто не укладывается в голове, что могут быть сегодня такие идеи, как отказ от независимости. Сегодня, насколько мне известно, ни одна политическая сила в Абхазии так задачу не ставит. У нас есть все возможности для того, чтобы мы создали развитое государство, в котором люди жили бы счастливы и в достатке. Просто нам нужно преодолеть болезни роста. Наш народ очень политизирован в течение многих лет, и в Российской империи, и в Советском Союзе всегда боролся за свои права, за лучшее будущее. У нас больше ресурсов преодолеть период роста быстрее и построить развитое независимое государство, которое будет в самых тесных дружеских отношениях с Российской Федерацией».
Сложившуюся политическую ситуацию и события 5 июля в Сухуми Сергей Шамба назвал кризисом. По его мнению, он обусловлен тем, что у нас недостаточно зрелая демократия, поэтому периодически возникают эксцессы. Шамба сказал:
«С 2008 года, и после того, как нам подписан договор с Российской Федерацией о стратегическом союзе, мы сегодня можем спокойно себя чувствовать, защищенными вполне. И именно поэтому, наверное, внутренние проблемы так обострились сегодня. Это, мне кажется, что естественный процесс, но мы это должны преодолеть. Единственный способ преодоления этого кризиса – это диалог между сторонами. Другого пути нету. Кто бы что ни говорил, как бы ни грозился, мы понимаем, что это все блеф политический, потому что все понимают прекрасно, в том числе и конфликтующие стороны, что единственный путь – это диалог, в процессе которого будет, я уверен, взаимоприемлемое решение, которое даст, наконец, стабильность и спокойствие нашему обществу».
Оба выразили надежду на то, что ситуация нормализуется, а мир и стабильность восстановятся. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Южной Осетии продолжают обсуждать представленный накануне в Цхинвале доклад Российского центра политической конъюнктуры. По мнению авторов доклада, фаворитами Москвы в президентской гонке являются действующий президент Леонид Тебилов и спикер парламента Анатолий Бибилов. Остальные возможные конкуренты названы аутсайдерами. По мнению наблюдателей, доклад носит рекомендательный характер, поэтому многие его уже назвали сигналом из Кремля. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Российский политолог Николай Силаев говорит, что автор доклада по перспективам президентских выборов 2017 года в Южной Осетии, Центр политической конъюнктуры, считается аналитической организацией, которая близка к Владиславу Суркову, помощнику президента, который в том числе курирует Абхазию и Южную Осетию. Поэтому, убежден Николай Силаев, этот доклад можно считать сигналом из Кремля всем участникам предстоящих выборов. Говорит Николай Силаев.
Я думаю, что доклад носит характер не столько академический, сколько практический. Конечно, он имеет в виду в том числе и в форме, если угодно, информации для размышления. Донести сигнал о том, как в Москве видят эту предвыборную кампанию, какой стратегии будут придерживаться. Касательно того, кому адресовано это послание, оно адресовано широким слоям политической элиты Южной Осетии, тем влиятельным выходцам из республики, которые находятся за ее пределами, в первую очередь в России, и которые могли бы играть какую-то свою игру на этих выборах.
То есть главное для читателя не анализировать документ, а, в общем-то, отнестись как к демонстрации симпатии.
Да, как какой-то демонстрации симпатии, как какому-то посланию, которое касается позиции Старой площади по президентским выборам.
А это как бы сигнал, но и некоторые, наверное, это должны воспринять как предостережение даже.
На самом деле это послание ведь в довольно мягкой форме, потому что здесь нет каких-то заявлений официальных лиц, людей, которые находятся на государственных должностях. Здесь нет каких-то знаковых встреч с теми или иными кандидатами. Это сейчас в форме такого довольно дипломатичного пожелания. Я помню историю, если не ошибаюсь, 2010 года, когда в Южной Осетии обсуждались изменения в Конституцию, чтобы тогдашний президент какой-то мог остаться на третий и последующий срок. И это был редчайший случай, когда глава администрации президента Нарышкин высказался по поводу этих планов. Причем высказался по поводу этих планов публично, что бывало крайне редко. Он очень редко делал публичные заявления. Вот это вот жесткое предостережение. А экспертный доклад, ну, это действительно дипломатично.
Югостинский эксперт Роман Келексаев говорит, что все московские эксперты как мантру читают одно и то же. Главная цель Москвы на выборах в Южной Осетии – обеспечить стабильность процесса, не допустить, чтобы выборы вылились в политический кризис. Наверное, поэтому и разрабатываются некие планы, кто должен победить на выборах, а кого проигравшего нужно будет устроить на хорошую работу, чтоб не возмущался и не баламутил народ. А что, если выборы пойдут не так, как рекомендовано из Москвы? Задается вопросом Ролан Келексаев. Ну, возьмет непредсказуемый югостинский избиратель и проголосует как-то иначе. И что тогда? А тогда, по мнению Роланда Келексаева, возникает еще одна угроза стабильности, с которой уже сталкивались южане и которая не прописана в этом докладе. Это возможное вмешательство кураторов в итоге избирательной кампании, говорит Ролан Келексаев.
Установка на стабильность, то его надо достигать любыми средствами. Независимо от того, угрожает этой стабильности что-то или нет. На самом деле, что угрожало стабильности на выборах президента 2011 года? Что страшного могло случиться бы, если бы Алла Джоева стала президентом? Но кураторы решили, что надо спасать стабильность и сами спровоцировали кризис. У нас называют 11-й год исключением из правил. Но на самом деле исключение, которое состояло в том, что они проходили под кураторством людей, которые должны были обеспечить стабильность.
Это был югостинский эксперт Ролан Келексаев. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Правозащитники требуют оштрафовать главу Министерства по делам беженцев Грузии Сазара Субари и ректора полицейской академии МВД Нукри Гелашвили. В Центре по правам человека утверждают, что чиновники содействовали запрещенной грузинским законодательством рекламе табачной кампании. Тему продолжит Анастасия Славенская.
Юрист Центра по правам человека Экаламидзе показывает фотографии. На одной из них глава Министерства по делам беженцев Сазар Субари, который вручает сертификат одному из учащихся полицейской академии. Фотография как фотография, если бы не баннер за спиной министра. На нем название компании British American Tobacco и ее логотип. Эта компания профинансировала учебу в полицейской академии вынужденно перемещенных курсантов, продолжает Ламидзе. В связи с этим и было устроено мероприятие, на котором присутствовали и чиновники, и директор табачной компании, позирующие на фоне ее рекламного баннера. В то же время закон о рекламе, говорит Ламидзе, запрещает выступать в качестве спонсоров компаниям, которые занимаются производством табака. При этом, продолжает юрист, все эти фотографии до сих пор находятся в открытом доступе на странице ведомства, а значит, незаконная реклама продолжает работать. Мы обратились в МВД, потребовали убрать фотоматериалы со страницы в Фейсбуке и оштрафовать тех, кто принимал участие в мероприятии. В МВД нам ответили, что это было благотворительное мероприятие. Но здесь я поясню. Когда компания, занимающаяся производством табака, выделяет определенные средства, и за этим следует определенное действие от партнеров, реклама, где демонстрируется баннер, логотип, где фигурирует директор табачной компании, это уже запрещено законом. В законе о рекламе говорится, что компания, занимающаяся производством табака, не может быть спонсором. Это наказуемо. Говорит Ламидзе. Центр по правам человека уже внес иск в городской суд. Согласно административному кодексу, наказание за подобное действие – это штраф в размере 300 лари. Сумма, мягко говоря, небольшая. Однако, говорят правозащитники, закон и так несовершенен в этом вопросе. Поэтому важно, чтобы заработали хотя бы те статьи, которые уже есть. Причем в данном случае, говорит глава Центра по правам человека Алекоцкий Тишвили, ответить должна не только табачная компания, но и чиновники, потому как мероприятие проходило при их непосредственном участии.
Мы считаем, что участники должны разделить ответственность и требуем, чтобы были оштрафованы министерство, его представитель Созар Субари, а также полицейская академия, конкретно ее ректор Нукри Гелашвили. Мы считаем, что меры должны быть приняты в обязательном порядке для того, чтобы в будущем это было примером для людей, занимающих госдолжности, которые незаконно сотрудничают с табачной индустрией.
Глава НПО Альянса по табачному контролю в Грузии Георгий Бахтуридзе рассказал «Эху Кавказа», что факты незаконного спонсорства табачной индустрии в сотрудничестве с госслужбами и частными организациями участились.
Каждый такой факт является нарушением статьи 5 Конвенции, правительственных постановлений и законов о рекламе и о конфликте интересов и коррупции на госслужбе.
Говорит Бахтуридзе. Ведомства на данном этапе отказались комментировать обвинения Центра по правам человека, а в табачной компании заявили, что они пока не получали копию иска и, соответственно, сделают комментарий позже. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. Городской совет Киева накануне переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры. За это проголосовали 87 из 97 депутатов, присутствовавших на заседании. Также было одобрено переименование еще нескольких улиц. Из Киева передает Владимир Вахненко.
Киевский городской совет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры в минувший четверг, 7 июля. В этот же день депутаты также переименовали улицу Кутузова в улицу генерала Алмазова, улицу Суворова в Михаила Емельяновича Павленко, а улица Баумана будет названа в честь Януша Корчука. Кроме того, в ближайшее время проспект Ватутина может стать проспектом Романа Шухевича, главнокомандующего Украинской повстанческой армии. Слово лидеру фракции праворадикальной объединения «Свобода» в Киевсовете Юрию Сиротюку.
У зв'язку з тим, що Київ близько 350 років
в связи с тем, что Киев около 350 лет был оккупирован белыми, красными, коричневыми, они оставляли после себя свои следы топонимики. Сейчас происходит процесс возвращения стране и городу исторических названий, а также улицы и проспекты получают имена героев, которые сражались за независимость Украины. Поэтому 7 июля у нас произошло историческое событие. 6 улиц получили название выдающихся украинских и не только украинских деятелей. Речь идет о первых героях национально-освободительной борьбы, генералах Алмазове, Емельяновиче Павленко, они освобождали Киев от большевиков, и, конечно же, речь идет о Степане Бандере, лидере ОУН, который стал символом борьбы украинцев за свою независимость в 20-м столетии. Решение о переименовании проспекта и нескольких улиц было поддержано, в частности, историческим факультетом Киевского университета имени Тараса Шевченко, Институтом национальной памяти и Институтом украиноведения. Бежавший в Россию после революции достоинства, один из лидеров бывшей правящей партии регионов Владимир Алийник написал в Фейсбуке, что переименование в Киеве проспекта в честь Бандеры – это плевок в лицо жителям столицы, особенно ветеранам, защищавшим город и страну от фашистов. Продолжает Юрий Сиротюк.
Я скажу, что запоздневая реакция пана Алийника. Имя Бандеры присвоено более 40 местах. Такая улица в городе Полтава.
Я скажу, что это запоздавшая реакция господина Алийника. Имя Бандеры присвоено улицам и проспектам уже более чем в 40 украинских городах. Например, такая улица есть в Полтаве и почти во всех городах Киевской области. А в Одессе более 10 лет существует улица Шухевича. И никого это не оскорбляло, и никто по этому поводу не возмущался. Общественность сама будет решать, как называть наши улицы, с соблюдением всех демократических процедур. Теперь, наконец-то, и в столице есть проспект Бандеры. Очевидно, что киевляне, проживавшие на Московском проспекте, на фоне войны с Россией чувствовали себя некомфортно. Процесс переименования улиц в Киеве будет продолжаться мирно и спокойно. Как мы видим, после последнего решения под Киевсоветом нет никаких митингов. Депутаты поддержали решение по проспекту Бандеры, но по предложению некоторых фракций перенесли рассмотрение вопроса по проспекту Шухевича. Думаю, что на ближайшем заседании Киевсовета это решение будет проголосовано. Действительно, ни митингов, ни демонстраций из-за переименования улиц и проспектов под мэрией не наблюдается. Киев среди украинских городов лидирует по исполнению принятого еще весной прошлого года закона о декоммунизации, в частности, по переименованию улиц. Очевидно, что появление в Киеве проспекта Степана Бандеры нравится не всем. Вот что говорит бывший член запрещенной в стране Компартии, а ныне один из руководителей Союза левых сил Украины Александр Голуб.
Думаю, что в данном случае в том составе, в котором есть, Киевсовет себе подписал путевку в политическое небытие. Совершенно очевидно, что возмутительное решение, поддерживать мы его не можем, как и большинство трезвомыслящих людей, как большинство людей, которые стоят на антифашистских позициях, тех людей, которые помнят о нашем прошлом и ценят это прошлое, дают ему дань уважения миллионам жертв фашизма и, собственно говоря, название Московского проспекта в честь человека, который сотрудничал тесно с фашистской Германией, я думаю, что это вызов вообще, циничный вызов всему разумному человечеству.
Считает один из лидеров Союза левых сил Украины Александр Голуб. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.